Александр Мясников. Призраки. Когда здоровья нет, а врачи ничего не находят. Врачу подчас важнее определить, что собой представляет человек, обратившийся к нему с той или иной болезнью, чем то, что именно за болезнь, с которой он пришел. Гиппократ. Предисловие. Книга посвящена самой распространенной проблеме, с которой сталкивается почти каждый – неудовлетворенность состоянием своего здоровья. Плохое самочувствие, казалось бы, на первый взгляд, здоровых людей. С чем сталкивается врач-терапевт на первичном приеме в поликлинике или медицинском офисе чаще всего? С гипертонией? Нет. С бронхитом, кашлем, ангинами, простудами? Нет. С гастритами или артритами? И опять-таки нет. В подавляющем большинстве приходят люди с самыми разнообразными жалобами на свое здоровье при отсутствии явных отклонений по данным объективного осмотра или исследования. Как же так? У меня уже несколько месяцев болит, кружится, немеет, дергает, тошнит, жжет и так далее и тому подобное. А вы говорите, что я здоров? Врач теряется под таким напором. Действительно, сказать плохо себя чувствующему человеку, что у него все в порядке, требует куда как больше ответственности, чем постановка хоть какого-нибудь диагноза и запуска карусели разнообразных исследований. А вдруг ошибка? А вдруг что-то не доглядел? И начинается вечная история про чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. И множатся легионы носителей диагнозов: вегетососудистая дистония, дисбактериоз, остеохондроз, паразитарная инфекция, хронический пиелонефрит, хронический простатит, повышение внутричерепного давления и многих-многих других. Хрестоматийная «призрак бродит по Европе», «призрак коммунизма» переродилась в «призрак болезни бродит по миру», калеча людей и пожирая огромные ресурсы, которые здравоохранение тратит на неинформативные обследования и ненужное лечение. Люди ни в чем не виноваты. Они и правда себя плохо чувствуют. Многие вынуждены бросать работу, не могут заниматься любимым делом, страдают и сами, и их родственники, иногда даже распадаются семьи. Навешивая на них ярлыки различных, часто вымышленных болезней, назначая наобум лекарства, врачи оставляют таких людей практически без помощи. Ведь в подавляющем числе случаев лечение лежит совсем в другой плоскости. А какой взлет получило бы здравоохранение, научись мы отделять зерна от плевел. Сколько бы зря потраченных денег сэкономили, скольких побочных явлений от лекарств избежали бы, как разгрузили бы диагностические центры и лаборатории. Никакое чудо-открытие, никакие стволовые клетки, нанотехнологии или достижения медицинской генетики не идут ни в какое сравнение с тем потенциалом, который может дать здравоохранению умение четко определять людей, чье неудовлетворительное состояние не связано с патологией внутренних органов, и умение объяснить таким больным суть с ними происходящего и эффективно их лечить. К сожалению, это как раз такой случай, когда легко сказать, но трудно сделать. На страницах этой книги также нет универсального совета. Но здесь мы хотя бы поднимем эту проблему, разберем основные состояния, которые мешают полноценно жить миллионам людей, расскажем, что можно сделать, чтобы улучшить самочувствие, предостережем о подводных камнях, встречающихся при обращении за медицинской помощью. Глава первая. Самая распространенная в мире болезнь. Первое – ипохондрия, второе – тот самый Мюнхгаузен. Каждый из нас хоть раз в жизни да обращался к врачам с какой-либо проблемой. Ну хорошо, не каждый. Есть же счастливчики. Но 80% населения точно. И вот неумолимая статистика. 60% всех пациентов на первичном приеме, не считая диспансеризацию, не имеют существенных проблем по данным объективного обследования. Давайте посчитаем. Вот 100 миллионов взрослого населения России. Вычтем упомянутых счастливчиков, хотя количество в 20% явное преувеличение. Ну пусть. Итого 80 миллионов человек так или иначе обратились к врачу впервые. И получается, что около 48 миллионов взрослых пациентов подвергаются подробному диагностическому поиску и активному лечению зря. Одновременно с этим миллионы людей ходят с нераспознанными болезнями и не получают адекватную медицинскую помощь. В педиатрии сходная ситуация. Сколько ненужных посещений детских неврологов, травматологов и прочих специалистов, каждый из которых трактует состояние ребенка, как ему заблагорассудится, часто находя отклонения там, где их нет, и пропуская реальные проблемы со здоровьем. Что, скажете, не так? Если сложить все эти цифры вместе, получится ужасающая картина абсолютно неэффективного здравоохранения, перемалывающего материальные и людские ресурсы абсолютно зря. Причем эта проблема не только России. Разница в том, что в большинстве стран о ней хорошо знают и пытаются предпринять какие-то шаги. Пора и нам начать подходить к людям более дифференцированно. Самое главное здесь то, что большинство из этих 48 миллионов реально плохо себя чувствуют. Не существует какого-то точного врачебного приема, способного сразу определить, проблема пациента лежит в области внутренней медицины, или речь идет о соматизации или функциональном нарушении. Мы сейчас вернемся к этим терминам. Заподозрить можно, точно сказать нет. Так или иначе, требуется определенный комплекс клинико-диагностических исследований. И здесь важно иметь продуманный алгоритм действий. Тут главное вовремя остановиться, вовремя понять, что мы исключили то, что были обязаны исключить. И впереди самое тяжелое – объяснить пациенту природу его проблемы и постараться реально ему помочь. Около 48 миллионов взрослых россиян подвергаются подробному диагностическому поиску и активному лечению зря. Были произнесены термины соматизация и функциональные нарушения. Корень проблем в том, что все мы разные. Понятие нормы отражает параметры, наблюдающиеся у большинства. Почему мы считаем, что нормальная температура человеческого тела 35,5-37,5 градусов Цельсия, а количество лейкоцитов от 4 до 11 тысяч? Это результат исследований, когда определялась температура или количество лейкоцитов у тысяч заведомо здоровых людей, и их параметры брались за норму. Но если нарисовать график, отражающий разброс показателей, то он будет иметь форму колокола или шляпы с полями. Собственно, шляпа – это примерно совпадающие показатели 90% исследуемых. А вот поля шляпы – это отклонения, которые всегда будут встречаться у примерно 10% людей. Для кого-то и 20 тысяч лейкоцитов – норма. Подавляющее число людей вполне адаптировано к параметрам работы своего организма. Но некоторые начинают чувствовать даже незначительные отклонения, пусть и внутри общепризнанных нормальных границ. Большинство не замечает шума в ушах, а кто-то не может от него заснуть. Для кого-то нормальный пульс 80 ударов в минуту оборачивается чувством сильного сердцебиения, а небольшое головокружение – обмороком. Вот примерный перечень симптомов, которые могут быть проявлением подобной аномальной чувствительности. Первое. Болевой синдром. Головная боль, боль в спине, суставах, конечностях, диффузная боль во всем теле, боль при мочеиспускании и прочее, и прочее. Второе. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, боль в животе, вздутие живота, понос. Третье. Симптомы, связанные с работой сердца и легких. Боль в груди, сердцебиение, одышка, головокружение. Четвертое. Неврологические симптомы. Мышечная слабость, двоение в глазах, обмороки, псевдосудороги, затруднение глотания, ком в горле, даже глухота и хрипота. Пятое. Симптомы из урогенитальной сферы. Боль при половом сношении, менструации, типичное чувство жжения половых органов, учащенное и болезненное мочеиспускание. Как видите, список подобных состояний весьма обширен. При этом подавляющее большинство этих симптомов может быть атрибутом серьезных грозных болезней. Поэтому соматоформные расстройства, по сути, диагноз исключения. Вот вам, наконец, определение. Соматоформные расстройства – это наличие беспокоящих человека физических симптомов, несмотря на отсутствие отклонений при объективном обследовании. Сейчас среди медицинских сообществ идет спор о терминологии. Некоторые предлагают другие термины, несколько другие критерии. Нам эти детали не так важны. Еще один момент. Многие из нас имеют те или иные хронические заболевания. Часто врач затрудняется определить, почему имеющиеся симптомы не укладываются в привычную картину болезни. Что здесь? Какой-то новый поворот в течении болезни или наложение этого самого соматоформного расстройства? И уж совсем трагично, когда через какое-то время оказывается, что под соматоформное расстройство маскировалась системная красная волчанка, гемохроматоз или онкология. Пытаясь упорядочить симптоматику, свойственную соматоформным расстройствам, врачи создали систему критериев, облегчающих диагностику. Вот как это выглядит. Соматоформное расстройство весьма вероятно, если есть наличие следующих симптомов. Первое. 4 болевых симптома. Боль не менее чем в 4 разных местах – голова, суставы, спина, конечности, грудь, во время менструации и прочее. Второе. 2 желудочно-кишечных симптома, иных, чем боль. Тошнота, рвота, вздутие, непереносимость определенной пищи, понос. Третье. 1 неврологический симптом – онемение, псевдосудороги, слабость, двоение в глазах. Четвертое. 1 симптом сексуальной дисфункции. Эректильная дисфункция, нерегулярные месячные, обильные месячные. При условии, что указанные выше симптомы не могут быть удовлетворительно объяснены имеющимися медицинскими данными и симптомы не могут быть воспроизведены пациентом произвольно, по своему желанию. Пациент с соматоформным расстройством, несмотря на внешнее отсутствие причин для плохого самочувствия, часто не способен адекватно функционировать, работать, хуже адаптирован к социальной жизни, чем даже больной с определенными привычными заболеваниями. В одном исследовании сравнивались две группы больных, одну из которых как раз и представляли люди с соматоформными расстройствами. По результату именно они оказывались значительно чаще безработными и лидировали по числу дней на больничном листе. Заметки на полях. У Бернара Вербера в одной повести был такой эпизод. Матрос торгового судна, рефрижератора, случайно оказался захлопнутым в трюме в одном из промышленных холодильников. Его хватились только через 2 недели. И когда открыли дверь, обнаружили мертвое тело. На стенке холодильного отсека был выцарапан своеобразный дневник. В нем несчастный матрос описывал свои ощущения. Как замерзал, как немели руки, как холод пробирался в сердце. Читать действительно мороз по коже. Только одно «но». Именно этот холодильный отсек в этот период времени был отключен, и температура в нем эти 2 недели не опускалась ниже 18 градусов по Цельсию. Психика может обладать мощнейшим воздействием на организм. Множество примеров того, как вера в святыню, амулет, лекарство, доктора излечивала, казалось, неизлечимого больного. Или наоборот, как в примере с моряком, доводила до смерти. Мы мало об этом знаем и практически не умеем этой силой пользоваться. Но сталкиваться с самим фактом приходится довольно часто.